Я вас категорически приветствую, Елена Анатольевна.
Аналогично. Добрый день вам и всей почтеннейшей публике.
Что это за знатная книга такая?
Эта знатная книга называется «Лаврентий Берия». Просто мне в комментах, очень много высказывают сомнений по поводу того, как стилистически распознавать фальшивки. Поэтому сегодня хотелось бы об этом поговорить, о фальшивках в архивах, о том, как их распознавать. Ну и у нас еще кусочек неотвеченных вопросов есть, так что в конце мы на них, я думаю, ответим. Итак, фальшивки. Фальшивки – вещь сама по себе очень интересная. Дело в том, что когда вы берете документ, он может быть не только с архивной ссылкой, он может быть даже взят из архива. У вас нет ни малейшей гарантии, что этот документ подлинный, поскольку и в хрущевское время, и в 90-е годы фальшивки в архивы бросались тысячами, десятками тысяч, в бешеных количествах. Вот давайте мы на эту тему немножко и поговорим. Вот у меня есть книжечка, это сборник документов «В тисках голода» про ленинградскую блокаду. И мое внимание привлек один документик. Можем почитать его, да? Мы сейчас сегодня довольно много почитаем, раз такая тема. Документик следующий. Это, значит, некий приказ Сталина. Звучит он так. Согласно слухам, подлые немцы, наступающие на Ленинград, посылают перед своими войсками стариков, женщин и детей из оккупированных областей в качестве делегатов к большевикам с просьбой сдать Ленинград и заключить мир. Говорят, что среди ленинградских большевиков есть люди, которые считают неуместным применить оружие в отношении такого рода посланцев. Если такие люди вообще есть среди большевиков, то их, по моему мнению, надо искоренить, поскольку они опаснее фашистов. Я советую не сентиментальничать, а бить врага и его помощников, будь то добровольцы или нет. Борьба идет жестокая. В первую очередь поражение потерпит тот, в чьих рядах появится паника и нерешительность. В падении Ленинграда будут виновны те, кто допустит в наших рядах нерешительность. Уничтожайте немцев и их посланцев, поскольку они одно и то же, что их немцы. Уничтожайте врагов, являющихся таковыми, добровольно или нет. Никакой жалости по отношению к немцам этим извергам, никакой пощады к их посланцам, поскольку одни одно и то же, что и немцы. Вас ничего не удивляет в этом документе?
С моей точки зрения, я не специалист по текстам, написанным товарищем Сталином или продиктованными, но как-то там вот слово «большевики», оно, с моей точки зрения, звучит как-то странно. Вот. Это раз. Во-вторых, предложение. Это, по всей видимости, должно говорить о том, что Сталин велел расстреливать всех подряд безо всякой пощады. Подсылают немцы кого-то. Зачем подсылают? Я про такое не слышал, чтобы немцы кого-то подсылали. Ну да, интересно.
Вот самое любопытное. Вы что-нибудь вообще поняли из этого документа?
Всех надо убивать. Что тут понимать,
да?
Что Сталин мог
сказать? Вот, допустим, перешли линию фронта бабушка и две девочки 5 и 7 лет. Кого из них надо убить?
Наверное, всех.
Бабушку надо. Девочек тоже надо?
Ну, в соответствии с этим указом. Очевидно, пособницы.
Это не самое интересное. Когда я обратилась к составителям, оказалось, что этот приказ является обратным переводом с немецкого, и, собственно говоря, оригинал-то его как раз на немецком языке. И он находится в разделе немецких документов. Я стала искать. Искала. Ну, в конечном итоге
То есть я правильно понимаю, да, что это немцы для себя перевели документ какой-то советский, перевели на немецкий язык, а для того, чтобы он попал в эту книжку, его обратно перевели с немецкого на русский.
Возможно, и так.
А русский оригинал?
А вот сейчас самое интересное, подойдем к этому. Значит, русский оригинал я в конечном итоге нашла. Называется он «Указание Верховного Главнокомандующего», номер… Ну, это распечатка из интернета.
Указание Верховного Главнокомандующего Военного Совета Ленинградского фронта о применении оружия против делегатов от немецких войск. 21 сентября 1941 года, 04 часа 10 минут. Говорят, что немецкие мерзавцы, идя на Ленинград, посылают вперед своих войск делегатов от занятых ими районов – стариков, старух, женщин и детей – с просьбой к большевикам сдать Ленинград и установить мир. Говорят, что среди ленинградских большевиков нашлись люди, которые не считают возможным применить оружие к такого рода делегатам. И я считаю, что если такие люди имеются среди большевиков, то их надо уничтожить в первую очередь, ибо они опаснее немецких фашистов. Мой совет – не сентиментальничать, а бить врага и его пособников, вольных или невольных, по зубам. Война неумолима, и она приносит поражение в первую очередь тем, кто проявил слабость и допустил колебания. Если кто-либо в наших рядах допустит колебания, тот будет основным виновником падения Ленинграда. Бейте вовсю по немцам и по их делегатам, кто бы они ни были, косите врагов, все равно, являются они вольными или невольными врагами. Никакой пощады ни немецким мерзавцам, ни их делегатам, кто бы они ни были. Просьба довести до сведения командиров и комиссаров дивизий и полков, а также до военного совета Балтфлота и командиров и комиссаров кораблей.
Ну вот, и вот у этого документа есть архивная ссылка. Само Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации и так далее, и так далее, и так далее, ага. Подлинник. Ага. Но из этого документа опять же ничего не понятно. При каких обстоятельствах кого бить? Да, ну, вот, например, смотрите.
Я не совсем понимаю, так сказать, сам военный смысл данного вопроса. Вот немцы, например, сдаются в плен, их тоже всех надо убить. По-моему, пленных отправляли в лагеря благополучные, они потом оттуда возвращались домой. Например, некий Эрих Хартман, который, по слухам, сбил 248 советских самолетов, и являющийся абсолютным чемпионом по уничтожению советской авиации, почему-то отправился домой из советского лагеря. А тут вопрос-то как?
Ну, вопрос следующий.
Можно я пофилософствую?
Да,
минуту его.
Пофилософствуйте.
Ну вот, ну хорошо, отправили, там про старух, женщин и детей. Они какие-то делегаты. Я правильно понимаю, что этих людей немецкое командование отправляет беседовать с советскими военнослужащими? И как-то непонятно, если бы немцы переходили, какие-то парламентеры с белым флагом там туда-сюда, не стреляйте, о чем-то поговорить. То есть представители немецких военных, это я пойму. А поймать бабку в огороде и отправить ее на советские позиции – это к чему? О чем она может договориться?
В принципе, немцы так делали. Например, вот в 1941 году в Ленинграде поймали мальчика-подростка, у него мать взяли заложницы и сказали: пойдешь в Ленинград, там узнаешь что-то, то-то и то-то.
Это шпион.
Да,
это не шпион. Не парламентер и не переговорщик.
А что из этого дела непонятно? Непонятно, как конкретно действовать. В какой момент, например, стрелять по этим делегатам? Когда они приближаются к окопам?
А как вы определите, что они делегаты? Я не понимаю вообще, что это такое и про что.
Это как никто не понимает.
Как вы определите, что это какие-то делегаты?
Так вот, такие документы из-под пера товарища Сталина не выходили никогда.
Как определили?
Сейчас скажу как. Ибо товарищ Сталин, он отлично знал свои кадры и понимал, что этим кадрам надо разжевать и не один раз, как им действовать. Поэтому возьмем знаменитый приказ 227, ни шагу назад. Ну, сначала у него огромная, значит, огромная вводная часть, при этом ни о каких немецких мерзавцах, ублюдках и тому подобное не говорится. Говорится максимум: немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду и Волге, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть никаких оскорблений по отношению к немцам, никаких слов «большевики» здесь, конечно, нет. Но самое главное, а теперь возьмем не преамбулу, а, собственно, приказную часть. Верховное главнокомандование Красной Армии приказывает военным советам… Прочитайте.
Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтами. А. Безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках, железной рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше на восток, что от такого наступления не будет якобы вреда. Ну, совершенно разумно. Б. Безусловно снимать с поста и направлять в ставку для привлечения к военному суду командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций, без приказа командования фронта. Опять здраво. В. Сформировать в пределах фронта от 1 до 3, смотря по обстановке, штрафных батальонов по 800 человек, куда направлять средних и старших командиров и соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины. Тут многим непонятно.
Но это о штрафбатах вообще... можем поговорить чуть позже.
Это воинское преступление, за которое тебе положен расстрел,
да.
А то, что тебя в штрафбат, это тебе возможность жить дают. Второе. военным советам армии и прежде всего командующим армиями. А. Безусловно, снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования армии, и направлять их в военный совет фронта для предания военному суду. Б. Сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных отрядов, по 200 человек в каждом. Поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной. Это, опять-таки, многим непонятно, но если ты сидишь в окопе, а возле тебя кто-то побежал, это, как бы помягче сказать, подрывает боевой дух. Все побежали, ну, и я побежал.
Это тоже расстрел.
Да, это тоже расстрел. В. Сформировать в пределах армии, ну и, кстати, расстреливать предполагается паникеров и трусов. Это важно. Сформировать в пределах армии от 5 до 10, смотря по обстановке, штрафных рот. От 150 до 200 человек в каждой. Куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной.
Ну, можно, наверное, кстати, вот, не читать.
Ну, сейчас, один секунд, вот для дураков. Вот штрафбат – это средние и старшие командиры, а также политработники всех родов войск. Командиры. То есть это штрафбат – это для офицеров. А вот штрафные роты – это для рядовых бойцов и младших командиров.
Поэтому, ну, зрителям фильма «Штрафбат», да, могу сказать, ни уголовников, ни попов там точно не было.
Да, ну это поскольку это сериал, ну, снятый идиотами про идиотов для идиотов, то
самое главное, вам понятно, как, при каких обстоятельствах, кому действовать?
Мне,
всё,
да,
предельно понятно. В отличие от пресловутого указания.
Я бы тут совсем уж в дебри углубился. То есть, если это идут гражданские лица, вы после войны-то, которую мы, безусловно, выиграем, кем хозяйство восстанавливать собираетесь? Расстрелянными, что ли, бабами и детьми? Какой-то абсурд.
Ну, это абсурд на самом деле полный.
Так-так.
Ну, еще, конечно, дотошные наши историки нашли подлинные указания ставки 00-2224.
И как они понимают, что оно подлинное? Если вот тут
нет,
написано,
нет,
что
нет, это ошибаюсь. Нет, ну, в любом случае, подлинное указание ставки на то же время выглядит, но так.
Давайте. Так.
То есть 21 сентября
41 года, 18 часов 00 минут. Mm-hmm. Больше решительности и спокойствия. Успех обеспечен. Против вас мелкие силы противника. Массируйте артиллерию на участке прорыва. Кирпонос с Потаповым и Кузнецовым в районе Городища. Пробивайтесь вслед за ними на Лохвицу, Ромны. Вся наша авиация действует на вас. Ромны атакуются нашими войсками. Наши части занимают фронт Лютинка-Белоцерковка. Повторяю, больше решительности, спокойствия и энергии в действиях. Доносите чаще. Б. Шапошников.
Ну вот, поэтому…
Значит, не Сталин это про что?
Из этого мы делаем предельно простой вывод, что пресловутое указание – это фальшивка. И даже не потому, что…
Ну не как-то моральных... интересно вы делаете.
Не из моральных соображений. Нет, не это указание, а первое.
Я понимаю.
Не из моральных соображений. Даже не из соображений того, что кем-то надо восстанавливать, а просто потому, что из этого документа просто непонятно, кому, при каких обстоятельствах и как действовать. Чего, как вы понимаете, армия не терпит.
Это же не является доказательством подлинности или фальшивости. Наше с вами мнение по поводу того, что там написано.
Это и есть пресловутый стилистический анализ. Военный приказ не может выглядеть так, чтобы было непонятно, как, кому, при каких обстоятельствах действовать. Просто не может, и все. Потому что это военный документ, адресованный военным. У военных мышление очень специфическое. И вот такой документ, он либо не будет исполнен в лучшем случае, а в худшем случае он будет исполнен так, что лучше бы он вообще не исполнялся.
Можно я тоже по данному поводу выскажусь? Меня когда-то обучали криминалистике и процессу доказывания. Вот есть, например, документ, без разницы какой, в нем. Ну, есть так называемая там атрибуция, шапка, дата, номера и всякое такое есть. Документ. Документ регистрируется, например, в журнале «Исходящие», получаемый регистрируется в журнале «Входящие», и есть несколько параметров, по которым вот он, если был, то он есть вот тут и вот тут указан. А если он не был, то он не указан. Вот то, что говорите вы, это ваше сугубо личное мнение. Вы прочитали и сказали: «Не верю, как Станиславский», это одно, а криминалистика, она про другое.
Криминалистика...
В суде вас с такими доказательствами сразу выставят за дверь с помощью российской
гвардии. Криминалистика – штука хорошая, но архивы Министерства обороны большей частью засекречены.
Это да.
И доступа к ним нет.
Это да.
Поэтому приходится качать на косвенных.
Это никакое не качание, это ваше личное мнение, Елена Анатольевна. Мы к нему относимся с глубоким уважением, но это не является доказательством.
Так вот, мое личное мнение говорит, что этот документ в качестве источника, с которым можно работать, принимать нельзя.
Мое говорит то же самое, но доказывать надо по-другому.
Нет, почему? Мы, историки, работаем с безупречными документами. Сомнительный документ он имеет полное право не использовать, просто на том основании, что он сомнительный, все-таки не криминалистика.
Как?
Насколько я знаю, в суде тоже сомнительные документы
Ещё
не
разок.
Используются.
Как вы это определяете? Вот как вы это определяете? Сомнительность по поводу того, что вы прочитали и вам не нравится содержание?
Нет, мне не нравится стиль. Чисто стилистически не соответствует. Вот берем другой пример. Хорошо. Берем другой пример. Тут тема, которую я знаю лучше.
Я, извините, перебью. Вот. Я полностью с вами согласен, что написано, с моей точки зрения, полная чушь. Я вообще не понимаю, какую роль играет гражданское население в противостоянии вооруженных сил. Если я сижу в окопе напротив вас, и внезапно я поймал Дементия на огороде и послал к вам: «Дементий, сходи-ка с ней поговори, пусть сдается». Это что такое? Это не парламентеры, это не официально, это вообще не пойми что. А вы, значит, завидев Дементия в поле, идет некий крестьянин, немедленно посылайте ему пулю в лоб, да? Или баба с двумя детьми, тут всех троих валить,
да,
надо.
Особенно если ночью кто-то идет непонятно кто, еще и свою разведку, которая возвращается из поиска.
Ночью это подкосить. Понятно, разведка ходит там, где договорено ходить, где для них делают проходы, это другое.
Если они вышли к этому проходу.
Я сильно сомневаюсь, что бабы с детьми ходят по ночам. Я с вами согласен, что документ выглядит, мягко говоря, странно.
Ну вот, и этим документом пользоваться нельзя.
Ну почему же? Как фальшивкой можно?
Как фальшивкой можно. Ну, кстати, есть вот очень интересный документ, он не является фальшивкой, но, тем не менее, им пользуются неправильно. Знаменитый приказ Тухачевского о применении газов против тамбовских повстанцев.
Угу.
Кстати, о тамбовском восстании мы не говорили, надо поговорить. Документ тоже звучит довольно забавно, там совершенно четко, простым русским языком говорится, что вот... Если, значит, крестьяне не выйдут из лесов, их потравят газами. Вот так слово «газы» применено. Я показывала военным, военные ржали и бились. Потому что они говорят, что в таком... Такие так приказы не пишутся. Во-первых, не пишутся газы, пишется какой именно газ. Всегда пишется обязательно ответственно в любом военном приказе. Иначе он просто не будет исполнен и так далее, и так далее. А вот приказ есть маленькая шапочка для прочтения на сельских сходах. То есть это не военный приказ, а чисто пропагандистская листовка. Приходит отряд в деревню, говорят: так, мол, и так, вот товарищ Тухачевский сдал вот такой приказ, после чего вечером бабы идут своим мужикам в бандах и говорят: Васенька, сдавайся, вас все газами потравят. А наши замечательные историки, они используют этот приказ как подлинный, говорят, что Тухачевский травил газами повстанцев.
Тут надо это, подлинный, не по... оно подлинное или не подлинное?
Ну, подлинный,
надо,
но он
определиться.
Но не
это
является
раз.
Военным приказом.
Во-вторых...
Это листовка, на которой написано «приказ». Это совершенно другой документ. Это из области пропаганды.
Несомненно.
Это воздействие на население. Ну вот, давайте возьмем теперь огромное количество фальшивок, подписано Лаврентием Палычем. Вот у меня в приложении книга «Творцы террора» как раз приводятся два документа Берии – подлинный и фальшивый. У Лаврентия Павловича имелся одна особенность в исполнении документов. Он страшно не любил всяких шапок, преамбул, вообще не любил слов. Поэтому он всегда абсолютно точно и четко излагал суть, и только суть. Без всяких эмоций, без всяких объяснений. Он ценил свое и чужое время. Поэтому вот подлинная записка Берии Сталину о мерах по ускорению рассмотрения дела на антисоветские элементы. Это я лучше почитаю сама, потому что я кусочки буду читать. Секретно ЦК ВКПБ товарищу Сталину. За последний год органами НКВД Грузии арестованы свыше 12 тысяч человек. Дальше, значит, сколько арестовано, сколько осуждено. В итоге в тюрьмах НКВД Грузинской ССР в данное время содержится свыше 5000 подследственных, из числа которых в Тбилиси содержится более 2000 заключенных. Создается ряд ненормальностей в условиях содержания заключенных по списку. И дальше первые там пункты о переполненности камер и так далее, и так далее, и так далее. И дальше просьба либо создать, значит, военную коллегию Верховного суда Грузинской ССР, либо все-таки часть дела передать на рассмотрение троек. Угу. Никаких эмоций, ничего. Вот, документик сам, вот он, одна страничка. И в том же сборнике Лубянка Сталину содержится так называемая записка Берии Сталина контрреволюционной группы Грузии, которая начинается: «Дорогой Коба», уже смешно. Извините меня, Сталин с Берией в одной ячейке не был, и Коба называть его не мог. В крайнем случае, иногда он называл его товарищ Коба, но не, опять же, не в официальном документе. Ну и так далее, и так далее. Он рассказывает, что следствие по делам контрреволюционеров в Грузии разворачивается дальше. Сейчас мы найдем совершенно замечательные вещи, для которых эта бумажка и писалась. Дальше он рассказывает о следствии. Дальше пишет: «Вся эта сволочь представляла из себя чудовищное сплетение шпионов, предателей, вредителей, диверсантов, лиц с самыми разнообразными контрреволюционными взглядами и убеждениями, но объединенных звериной ненавистью к руководству КПБ во внутреннем документе».
Угу.
Это что вообще такое? Это тут не то, что речь, а, как говорят военные чекисты, о штабной культуре, тут вообще речь идет.
Я вам больше скажу, так нельзя писать.
Это не передовица правды. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Лаврентий первое время молчал, утверждая, что арест его недоразумение, после того, как его взяли в работу, признал то-то, то-то и то-то. Дальше. Теперь самое милое. Сейчас найду это. Это вот. «Пока еще молчит этот мерзавец и предатель Орахилашвили маме. Боимся крепко брать его в работу, так как каждый раз при допросе он падает в обморок и приходится впрыскивать ему камфору. Какое дело товарищу Сталину до моментов допроса? Он что, по каждому человеку будет говорить, сколько выбили, что ему впрыскивали?» И вот это вот, пардон меня, хренотень чуть ли не на 5 страницах. То есть этот документ, если вы прочитали хотя бы несколько документов, написанных самим Берией, тут совершенно он вопиет о том, что он является фальшивкой. Потому что так это... не писалось.
Это с одной стороны. С другой стороны, доказательство того, что это фальшивка, оно несколько другое. Например, безотносительно. Как, например, я изготавливал приказы.
Да.
У меня есть печатная машинка. Тогда были печатные машинки. Вот у Берии сидит секретарь. Скорее всего, он это... приказы наговаривал, а секретарь сидит, и секретарь-машинистка или машинистка.
Скорее, стенографистка.
Неважно. Это все сильно секретное, поэтому множить нельзя. Вот сидит, печатает. Соответственно, что нам подсказывает криминалистика? Для начала всяческая атрибуция. Как написаны эти заголовки, откуда это, что это, куда, кому, как подписано, кем подписано и все такое. Это раз. Что это за бумага? Анализ проводится мгновенно, и, в общем-то, это проблематично всегда в промышленных масштабах находить бумагу, которая изготовлена в 40-м году, например, или там в 35-м,
нашли,
а использовалась, я не про то, что это невозможно, это проверять надо. Ну, а самое ключевое, вот печатная машинка, она каждая сугубо индивидуальная, это сложный механизм, буквы в ней бьются по-разному, в одной, в букве «Ш» наверху черточки не пропечатываются, в другой низ не пропечатываются, лево, право, буковку перекосило, еще чего-то, там машинка определяется ровно за 3 секунды. Я сильно сомневаюсь, что если подделывали, то даже если нашли бумагу такую, то машинка была от Лаврентия Павловича. Ну, короче, если 100 документов напечатаны вот на такой бумаге и вот этой машинкой, а 100 первый напечатан на другой бумаге и другой машинке, это может вызвать некоторые подозрения, в общем-то. А при нынешних машинных системах оценки всего этого добра, когда даже не человек копается, а так называемый искусственный интеллект, это определяется вообще на раз-два. Было бы интересно посмотреть.
Было бы. Но это опять же в закрытом архиве. Ну, но в историческом исследовании пользоваться этим документом нельзя.
Отскакивая в сторону, я могу сказать одно. Закрытость архивов, она говорит лично для меня ровно об одном. Там лежит нечто такое, что, будучи опубликованным, обрушит вообще всю брехню последних лет 30. И именно поэтому их не открывают. Такое мое мнение.
Ну, у меня есть, например, даже не мнение, а знание, почему не открывают архивы Лубянки. Их можно рассекретить и открыть?
Какие?
Ну, хотя бы тех времен, когда уже прошли все сроки.
Какие сроки? Например, там окажется, что ваш папа был тайным осведомителем. И?
Мой папа не мог быть тайным осведомителем.
Это ваше мнение.
Он 32-го года рождения.
Мог быть кто угодно, даже вы, и даже в настоящий момент.
В 30-е годы мой папа не мог быть осведомителем.
Без разницы.
Речь идет о
документах. Он в другие годы мог быть осведомителем.
По-моему,
это раз.
Там 75-летний срок, после которого их можно открыть. Но для этого их надо разобрать.
Я вам поделюсь с вами тайной, что вот, например, ФБР в Соединенных Штатах Америки, у них уголовные дела по массовым грабежам некоего гражданина Диллинджера, Бонни и Клайда и прочих времен Великой депрессии, они засекречены до сих пор.
Ну,
уголовные дела.
Это у них.
Мы от них ничем не отличаемся.
У нас часть документов рассекречивают,
часть.
И даже публикуют. Да.
Часть, естественно.
Чтобы сделать доступ в архив, надо просто все это разобрать, а он не разобран.
Как разобрать, если это оперативные дела, вам их никогда не покажут?
Ну, оперативные дела мне не покажут, но вот это можно было показать.
Давайте определимся. Вы говорите про то, что все надо рассекретить или про что-то
отдельное. Я не говорю,
отдельное.
Что все надо рассекретить, я говорю, что перед тем, как начать рассекречивать, надо разобрать.
И кто это разбирать будет?
А, вот он-то вопрос. Им надо брать людей, надо платить зарплату.
Сейчас. Это государственная тайна. У вас есть допуск к государственной тайне, чтобы вас брать на работу и платить зарплату?
В Петербурге же это сделали.
Что? Значит, кто-то сортировал перед этим.
Кто-то сортировал. Здесь не сортируют. В Москве не сортируют. Может, людей нет, может, денег нет, может, еще чего-то нет.
Я повторюсь, там что-то такое лежит закрытое, что показывать нельзя, иначе это обрушит всю нынешнюю идеологию, всю просто.
Ну, поскольку мы знаем, что там находится большое количество фальшивок, то вот этот документ, который мы зачитали, он по фальшивке подозрителен, чисто стилистический, и пользоваться им уже не стоит. Просто не стоит, как подлинный документ.
Ну, я бы сказал наоборот, что вот есть документы, которые у вас, например, лично не вызывают никакого сомнения, это одно, а вот этот лично у вас вызывает сомнения, и я бы при публикации подобного документа как раз наоборот указывал бы. Обратите внимание, здесь излагается вот так и вот так, и это вроде 100 из 100, а вот это где сволочь, допросы, камфору колем, извиняюсь, больше делать нечего, кроме как бегать кого-то пытать и со шприцами там кого-то колоть.
Тем более он в то время не имел отношения к НКВД, хотя был хозяином Грузии.
Ну, люди местами настолько странные, что я просто теряюсь. Вы знаете, если по одному делу задержано больше одного человека, то, разведя их в разные камеры, когда им начинают обрисовывать перспективы, просто перспективы, не применяя никакого физического насилия. Расскажи ты это, а ты это, а ты это. Что-то у вас, друзья, не сходится.
Естественно,
вот ты, я вижу, говоришь не так, а тебе за это будет вот это и вот это. А обращаю твое внимание, твои друзья уже все рассказали, он-то не видит, кто что рассказал, и самые примитивные способы, особенно с этими так называемыми интеллигентами, дают просто чудовищные результаты, а дальше они наперегонки начнут сдавать друг друга.
Но проблема
их не надо
в том,
ни бить, ни пытать, ни колоть камфорой, вообще ничего не надо.
Я рассказываю положение, в котором оказывается исследователь, имеющий дело со сборником документов. Вот, это, вот эти вот книжечки издает так называемый фонд Александра Яковлева.
А, я вот тут вот сразу Вот да. меня первое, что интересует, Международный фонд демократия, это на американские деньги он, Международный фонд?
Ну, скорее всего, да.
На европейские?
Но дело в том, что оба зачитанных мной документа из такого сборника, но один подлинный, второй фальшивый, их надо просто уметь различать, ну, не обязательно фальшивый, хотя бы подозрительный по
фальшивкам. Я бы это, углубляясь, сказал бы, что это сугубо идеологическое издание. Сугубо идеологическое.
Ну, не сугубо, с ним тоже можно работать.
Ладно.
Вот
ну,
давайте
можно,
возьмем.
Можно,
давайте
конечно.
Давайте возьмем эту
можно,
сборник
конечно.
Лаврентия Берии. Здесь несколько документов, которые подписаны Берии. Одни подлинные, другие фальшивые.
При этом я бы сказал, что другие у вас вызывают подозрения, что они
хорошо,
фальшивые.
Хорошо, хорошо. Пусть у меня вызывают подозрения, что они фальшивые. Я бы ими пользоваться не стала, как подлинными. Но поскольку фонд демократии преследует свои цели, то в этот сборник они включены как настоящий.
Так-так.
И введены в исторический оборот. Вот, приказание министра внутренних дел СССР Берии о создании следственной группы по пересмотру следственных дел. Судя по стилю, документ подлинный.
Угу.
Приказание министра внутренних... Ну, еще одно приказание. Записка Берии в президиум ЦК КПСС о проведении амнистии. Судя по стилю, подлинно. Тоже все четко по делу. Сколько амнистировать, с какой целью, кого, как, и так далее, и так далее, и так далее. Записка Берии в президиум КПСС о репутации лиц, привлеченных по так называемому делу о врачах-вредителях. Этот документ у меня стоит под знаком вопроса, скорее всего, я ему не верю. Почему? Потому что еще не прошло и двух недель с момента создания группы пересмотра дел, и уже говорится, в 1952 году в Министерстве государственной безопасности возникло дело. Это как это оно? Само возникло? Кто его начинал? По каким документам? О так называемой шпионско-террористической группе врачей.
Так называемый.
Так называемый, да. Это пишет Лаврентий Павлович.
Угу.
Чекист от таким стажем. У него само возникло дело так называемой шпионско-террористической группе. Этот документ можно читать дальше, можно не читать. Мы ставим знак вопроса, мы им не пользуемся.
Там, кстати, есть еще методы. Когда по употребляемой лексике авторство определяют, то есть человек, например, в сотне документов употребляет вот такую терминологию, а в одном возникло дело.
Ну да, я что делаю? Это есть стилистический анализ, собственно говоря. Дальше. Вот совершенно прекрасный документ. Записка в президиум ЦК КПСС о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в убийстве Михаэлса и Голубь. А, кстати говоря, да, предыдущий-то. В предыдущем документе, так называемое дело о врачах-вредителях.
Угу.
Тут есть совершенно дивная фраза. Сейчас найдем. Вот. Заручившись на основе сфальсифицированных следственных материалов санкции Сталина на применение мер физического воздействия к арестованным врачам, руководство МГБ ввело в практику следственной работы различные способы пытки и так далее, и так далее, и так далее.
Документ был от товарища Сталина, а разрешающий применение мер физического воздействия.
Не приложен. Есть, ну, это очень долгий разговор, но, собственно говоря, а товарищ Сталин какое право имел это разрешать?
Не знаю.
Какое право имел товарищ Сталин разрешать меры, противоречащие советским законам? Тогда, извините меня, вводите поправку в закон. Вот было ленинградское дело, да? Решили казнить, ввели поправку в закон. Тогда смертной казни не было, разрешили смертную казнь для отдельных групп. После этого их приговорили к смерти.
Угу.
Но это тоже было с небольшим, с нарушением закона, но все-таки не с таким безумным.
Ну, для меня это всегда загадка. Я опять-таки...
Пытки у нас не разрешали никогда.
Я, да.
По поводу пыток. Опять же, в сборнике Лубянка-Сталин есть документик.
Угу.
Письмо от Абакумова товарищу Сталину. Письмо дивное. Потому что на многих листах товарищ Абакумов излагает товарищу Сталину методичку по проведению допроса для школы милиции. Что вот сначала, значит, как производится арест, как производится обыск. Товарищ Сталин все эти вещи знал еще до рождения товарища Абакумова, когда имел дело с царской полицией.
Угу.
Вот зачем одному писать, а второму читать вот такую вот здоровенную дуру для школы милиции? Я ее стала читать и нашла. Один-единственный пунктик. Что в таких-то случаях, если там подследственный не сознается, к нему применяют меры физического воздействия. То есть товарищи хрущевцы, это, скорее всего, они вводили фальшивку, они в 90-е годы, 90-е годы работали иначе, они могли ввести вот такой вот огромный документ ради одной единственной фразы. Вот ради этого пунктика они
тут вопрос.
Бросили в архив вот такую вот здоровенную дуру. Она, понимаете, она не имеет мотивации.
Не совсем верно, так сказать, это пример и аналогия. Но вот у нас есть Соединенные Штаты.
Угу.
Соединенные Штаты, как только столкнулись в собственной деятельности как государство с необходимостью массовых расследований, ну, например, задержание там огромного количества талибов, разнообразных душманов и прочее, которые, как вы понимаете, будучи в массе религиозными фанатиками, никаких показаний не дают. И тогда государство США законодательно разрешило всех пытать, ну, кого надо, в рамках разведки там и прочее. При этом немедленно были регламентированы пытки. То есть, например, вас привязывают лежа на спине к доске, ногами кверху под углом, вам на лицо кладут тряпку и начинают лить воду.
Ну, это вы... еще старая пытка во время инквизиции.
Чтобы вы захлебывались, да. То есть это, как вы понимаете, это там не вырывание ногтей, не подвешивание на дыбе, ничего. Все-таки мы не в 15 веке живем, а несколько иначе. Повторюсь, это все регламентировано, и тебе объясняют, что можно делать, а что нельзя, естественно. Ряд граждан при допросах применяет телефоны, лупит электрошокерами, еще чего-то там, но это не система. А система – это вот ведро воды, тряпка на лице и прочее. Ну, тут вопрос. Вот у нас есть, например, такой был, слава тебе, Господи, гражданин Солженицын, который собирал, ну, ему писали, что с ними кто делал при допросах. Мы как-нибудь можем отдельно разобрать эти самые пытки, которые производились в НКВД. Пытка номер один – это лишение сна. Я опять-таки вам, как некоторым образом причастный, скажу, лишение сна – это потому, что тебя нельзя бить, это ключевое. Тебя нельзя бить, к тебе нельзя применять физическое насилие. То есть там описание каких-то жутких конвейеров, где три следователя круглосуточно кого-то там допрашивают, что само по себе бред.
Так, потому что только следователи.
Потому что в одном месте, да, и работа в ночную смену, в одном месте Солженицын пишет, что вообще по беспределу миллионы посадили. То есть никого не интересовали никакие доказательства. Тройка тебе сразу выписывала тюремный срок, и ты отправлялся валить лес. А тут, значит, вот эти вот суточные допросы – это для того, чтобы ты подписал какую-то бумагу. Бумага, значит, она это подпись твоя, она волшебная, потому что как только ты распишешься, это сразу превращается в какую-то безусловную правду. Даже сейчас, да, даже сейчас гражданин может отказаться подписывать любые бумаги, на которых тупо напишут: с документами ознакомлен, от подписи отказался. Ну и как-то это, а где же пытки? Ну, расскажите, а где же пытки? Какие-то там басни, какие-то боксики, подогреваемые с клопами, с вшами, там еще чего-то.
Ну, это, конечно, да, всего не было.
Застрелиться и не жить. Где закон? Если есть такое указание, оно регламентирует применение физической силы. В каком виде эта физическая сила применяется? К кому она применяется? Как это протоколируется, что мы его тут пытали и били, и в ходе пыток он нам показал?
Ну, нет, в массовом порядке два раза пытали. Это в 1937-1938 годах по указанию Ежова и в 1952 году по указанию тогдашнего министра МГБ Игнатьева. И Берия, когда пришел в 1953 году, сказал, что я в 1938 пришел, чтобы искоренить ежовщину, а в 1953, чтобы искоренить игнатьевщину. Но это делалось не с санкцией товарища Сталина, а чисто вот распоряжением министра. В 1937-м наркомов, тогда в 1952-м министра.
Ну, а где распоряжение? Ну, если мы про документы, а где распоряжение министра?
Ну, возможно, скорее всего, оно было все-таки устным.
Подозрительно мне все это.
Нет, ну это как бы, вот, кстати говоря, вот здесь вот среди подлинных документов есть следующий. Приказ министра внутренних дел СССР Берия о запрещении применения к арестованным каких-либо мер принуждения физического воздействия. Министерством внутренних дел СССР установлено, что следственной работе органов МГБ имели место грубейшее извращение советских законов. Аресты невинных советских граждан, разнузданная фальсификация следственных материалов, широкое применение различных способов пыток. Дальше идет перечисление.
Так-так.
То есть это делалось.
И что там? Да, оно и сейчас делается.
Сейчас скажу, ну, естественно, сейчас делается. Жестокие избиения арестованных, круглосуточное применение наручников на вывернутые за спину руки, продолжавшиеся в отдельных случаях в течение нескольких месяцев, длительное лишение сна, заключение арестованных в раздетом виде в холодный карцер и другие. Ну и дальше что? Запрещение. Пункт первый – категорически запретить в органах МВД.
Тут сразу вопрос, это было регламентировано каким-то документом или это инициативы дегенератов на местах?
Да, скорее всего, это было устно регламентировано тогдашним министром, похоже
как-то
на то.
Как-то я сильно сомневаюсь.
Игнатьевым, возможно.
А вот сейчас, когда в наших полицейских околотках граждан пытают, это чем регламентировано?
Нет, это…
Устными распоряжениями
нет,
министров?
Это… То, что в полицейских околотках бьют, это били, начиная с 17 года, и бьют сейчас. Это как бы частные случаи. А в данном случае речь идет о случаях, регламентированных, если не самим министром, то точно его замом.
Где это написано? Ну, где это про министра и его зама написано? Что это по их распоряжению их пытали и мучили?
Ну, по крайней мере, в случае с Ежовым это было установлено следствием.
Не знаком, не знаю.
Ну, есть документы. Есть показания Фриновского, есть другие показания. В случае с Игнатьевым документы не рассекречены, но просто там очень все похоже. И известно, что они применялись. И, по крайней мере, Рюмин точно был арестован за это.
В этом документе написано, что имеют место быть случаи вот такого. Это делать запрещено. В этом документе не написано, что эти случаи имеют место быть по распоряжению или указанию такого-то. Да?
Да, ну вернемся к записке об убийстве Михоэлса. Это просто сказочный документ. Здесь снова в ходе проверки материалов следствия по так называемому делу о врачах-вредителях. Дальше очень-очень длинный документ, где полностью рассказывается, как Михоэлса завезли на какую-то дачу и там чуть ли не ездили по нему грузовиком. То есть все, что говорится о Михоэлсе, исходит из этого документа.
Угу.
Здесь вплоть до того, что в документе, отправленном в Политбюро, цитаты из следственных показаний приводятся. Это вот на что это похоже? Когда это вообще происходило? И этот документ тоже настолько странный, что верить ему не приходится. Но зачем он был вброшен, опять же? А вброшен он был с одной целью. По-видимому, им был заменен подлинный документ, где говорится о том, по какой причине нужно арестовать бывшего заместителя министра МГБ Огольцова. Поскольку, скорее всего, это и был именно тот самый человек, который санкционировал пытки и фальсификацию дел, а он был из хрущевской команды, и после прихода к власти Хрущева его освободили. Надо было объяснить, за что его арестовали. Вот и объяснили. За то, что он по указанию Сталина делал то-то, то-то и то-то.
Ну, интересная версия, да, но только версия.
Только версия. А здесь практически везде только версия, потому что документов, которые проходят вот первоначальный анализ на лексику, их на самом деле не так много. Понимаете, если мы будем по каждому документу проводить полный анализ, во-первых, у нас просто тупо денег на это не хватит.
Этим занимаются машины, а не люди.
Даже машины все равно оплачиваются, сонда получает все эти документы.
Это…
Но если нам нужен для работы документ, он подозрителен. Вот только в этом случае. И первая сортировка всегда идет.
А не получается так?
Стилистическая.
Так сказать, со стороны. Да. Не получается так, что для вас подозрительно то, что лично вам не нравится. Вот, например, вы считаете товарища Сталина замечательным человеком, не мог он такое говорить, а вот документ этому противоречит, поэтому он подозрительный. Так не получается?
Нет, потому что у меня было несколько случаев, я сейчас вот навскидку не вспомню, когда я, получив документ и посчитав его неподозрительным, практически полностью пересмотрела концепцию. У меня были такие случаи, то есть я могу сказать, что это нет. Вот лично я этим не грешна, я несколько раз пересматривала почти всю картину.
Подход у вас Елена Анатольевна, мягко
такой,
говоря, странный.
Если у меня... Ну, а что делать?
Ну, как? Ну, вы вот это...
А что делать?
На голубом глазу говорите, что не надо посещать архивы. А только в архиве видно, какая-то бумага, какая-то машинка.
Архивы посещать
надо. А вот если здесь это перепечатано, то это совсем другое.
Но не все архивы можно посетить. Вот в чем беда-то.
Ну, это-то, наверное, рассекречено, раз опубликовано.
Ну, что? Это не значит, что...
Бумага, машинка и прочее.
Хорошо, возьмем Катынский пакет.
Что
знаменитый
там?
Катынский пакет.
Что это
там
такое?
Письмо
не
Берии,
все знают.
Письмо Берии в Политбюро.
Это где три бумажки лежит?
Четыре.
Да?
О том, что надо расстрелять поляков. Постановление Политбюро о том, что надо расстрелять поляков.
Прекрасные документы.
Там бумага и машинка, они, в общем-то, выдержаны.
Другое Я бы не сказал.
Нет, бумага и машинка там, в общем-то, выдержаны. Другое дело, что именно... Именно вот на работе с Катынским пакетом мне стало ясно один из способов.
Они, по-моему, написаны от руки. Я помню, мне Борис,
Борис
Витальевич Юлин показывал, там бред сумасшедшего, все ровно
нет,
так, вот, как вы
нет,
показываете.
Именно вот эта записка, написанная от руки, я подозреваю, что может быть подлинная. Но дело в том, что, например, ну там есть целая здоровенная книга по поводу анализа фальшивки, не будем повторяться, но фишка в том, что Сергей Стрыгин, царство ему небесное, покойник, это не вет, он все-таки заплатив свои деньги, отдал на экспертизу, выяснил, что из четырех страниц первая и последняя, которые не содержат кровожадных приказов, напечатаны на одной машинке, а внутренней – на другой.
Угу.
Но теоретически это могло быть, потому что тогда по марке не допускались и листы перепечатывались. Как, допустим, печатала одна машинистка, она ушла обедать, внутренняя печатала другая машинистка на другой машинке. У Берии не одна машинистка была. Как раз это-то объяснить можно. И более того, документ, написанный от руки, как раз он единственный, который может быть подлинным, потому что в то время очень секретные документы, в которые нельзя было посвящать даже машиниста, как раз от руки и писались.
Вы что-то странное говорите.
А я спрашивал у чекистов у старых.
Да, я вам как чекист скажу, что у любой машинистки есть
это сейчас,
допуск.
Это сейчас.
И тогда точно
это сейчас.
Так же был. И тогда
я спрашивала
точно
у
так
очень
же
старых
был.
Дедушек, они говорили, что бывали такие случаи, когда нельзя было посвящать даже машинисток, и действительно писались от руки. Вот лично от такого-то человека, лично товарища Хрущева.
И кто это писал? По почерку определили, кто это писал, что он еще писал, этот человек.
Да просто никто не стал определять.
Что значит никто не
Нет,
стал определять?
Это единственный...
Это не работа
Дмитрий,
с
это
источниками.
Это единственный документ из Катынского пакета, который может быть теоретически подлинным.
Елена Анатольевна, это детский сад.
Детский сад, да.
Да. Есть
вот
экспертизы, есть специалисты, которые проводят экспертизы. В суд, например, нельзя носить документы, в которых я, как оперуполномоченный, пишу. Я считаю, что это Сидор взвалил Петрова, а судья говорит, ну, раз Пучков говорит, 8 лет.
Катынский пакет...
Так не бывает.
Катынский пакет ни одного суда бы не прошел.
Но, тем Я не менее, сомневаюсь. Экспертизы...
Но, тем не менее, он считается подлинным.
Ну, кем считается?
И Гарф его выставивший.
Кем считается?
И Гарф его выставивший.
Если документ, повторяю,
Директор
вызывает
Гарфа.
У вас какое-то недоумение, хотя бы недоумение, по нему следует проводить экспертизу, должны быть экспертные заключения, то, что лично нам с вами вот это вот... Что это такое, расстреливать всех подряд, идущих к нашим окопам? Что это за чушь? Это одно, а экспертиза – это совсем другое.
Но дело в том, что у нас огромное количество документов введены в исторический оборот без всякой экспертизы. Они же все введены. Катынский пакет введен.
Они вот с этой целью,
да.
Вот этими гражданами и вводятся в оборот.
Да.
Цель там понятна, на фотографии видны уши фотографа, но подлинность устанавливается несколько не так.
Не так. Но сомнительность устанавливается именно так, согласен?
Согласен, да.
В чем и фишка-то, что если документ сомнителен, то вот мы имеем документ, и мы имеем нашу картину. Они противоречат друг другу. Если документ сомнений не вызывает, надо пересматривать картину. А если документ вызывает сомнения, то надо, скорее всего, не пользоваться этим документом.
Ну, если он портит картину.
Ну, вот судьба такая. Вот так мы и живем, Дмитрий, так мы и живем. Более того, после ареста Берии, ну, якобы ареста, были введены также в оборот так называемые письма Берии из бункера. Я сама лично носила их на почерковедческую экспертизу, экспертиза признала их подлинными.
Угу.
После чего я поинтересовалась у своих многочисленных знакомых из органов, можно ли подделать документ так, что экспертиза признает его подлинным. Они посмеялись, сказали, конечно, можно. Нет проблем.
Как часто они этим занимаются, хотелось бы узнать.
Нет, они скорее говорят, на этот вопрос и не ответят. Они говорят, что это сделать можно, и ни одна экспертиза не подкопается.
То есть я, я такого никогда не слышал. Никогда вообще. Люди, которые ловко подделывают что-то там, подпись, например, это одно. Написать какой-то там длинный... Письма писать, я вас уверяю, вы не сможете чужой почерк имитировать от начала до конца, не сможете.
Я не смогу, но…
Крючки, завитушки, наклоны и прочее, прочее.
Но я... они говорят, что это сделать можно.
Говорить можно что угодно. А определить, что это фальшивый текст, наверное, тоже можно, да? Если их спросить.
Тут-то... Нет, вот тут они
экспертиза
говорят,
что определяет.
Да, они говорят, что можно сделать так, что экспертиза не определяет.
Каким образом? Машина писать будет? Ну, машина, поверю. Человек? Нет, не поверю. Так не бывает. Повторюсь, коротенькая подпись, и та определяется, автор ее писал или нет. Длинный текст тем более определяется, кто это писал.
А вы имели дело с текстом, написанным профессионалом подделки документов?
Не поверите, да.
И что, тоже можно определить?
Ну какие документы? Мы ж про разное все время. Коротенькая строчка трудно определить, но можно. Длинный документ. Вы не сможете все это. Письмо, например. Ну вот оно там страницу занимает. Например, вы не сможете так. Вот просто не сможете. Это физически невозможно.
Ну,
а с нынешними методами определения, это когда раньше вы там смотрели вот так вот, это одно, а в нынешнем фотошопе, когда вы слой наложите, там видно все сразу.
Вы говорите на основании своего опыта, эти товарищи говорили на основании своего.
Я говорю на основании криминалистического опыта, это отдельная научная дисциплина, в рамках которой люди… профессионально этому обучены, профессионально устанавливают.
Я думаю, что на Лубянке
мы с вами не говорим, что это там дает там 100% результат, и вообще экспертиза была, кто ее проводил. Это надо отдавать специалистам.
На 7-й Советской, там сидят какие-никакие, но специалисты.
Возможно.
Просто обычная нормальная платная экспертиза. Возможно, если ее будут исследовать на Литейном 4, там что-нибудь и найдут.
Возможно, да.
Более того, в сборнике дела Берии, там, например, приводятся документы, которые идут якобы от лица Берии, где подпись выглядит по-разному. Вот можете представить, человек, который подписывает сотни документов, букву «Б» пишет тремя способами?
Нет.
Вот. Там и такое есть, такие чудеса есть. И все идут как подлинные.
Там бывают стандартные отклонения. Например, в этот раз буква «Б» получилась вот так, а в этот раз буква «Б» получилась вот так. Они стандартные, потому что, вот, например, когда я пишу свою фамилию, у меня, где сочетание буквы «Ч» и «К» тоже получается по-разному, как правило, но это же шаблон, который регулярно повторяется. Вот здесь вот так получилось, а тут вот так. Но
нет,
если 100 штук возьмем,
чтобы совершенно иначе писал.
Нет, а все остальные буквы тогда, они тоже будут не те, если это другой человек пишет.
Берия, например, в подлинных документах он букву «Т» писал по-разному, иногда вот так, а иногда вот так, это у него есть. И букву «Д» он, по-моему, тоже писал по-разному.
Это опять-таки по-разному бывает. То есть в одном и том же документе вот эту букву…
В одном
пишет,
и том же,
да,
по-разному.
Пишет вот так, а пишет
нет,
вот
в одном
так.
И том же по-разному.
Ну, я о чем и говорю, да. А не так, что в этом документе буква «Д» написана вот так, а в этом документе вот так. Может, он специально это делал? Может быть. Я
так
не знаю.
Кто его знает? Я думаю, что просто в 30-е годы он менял почерк. Может быть, он захотел как-то иначе это делать. Писал иногда по-старому, иногда по-новому. У нас автографы Берия на самом деле очень мало. А большие документы, которые есть от его руки, они относятся к 20-30 годам.
Меня другое удивляет, что это еще за письма из бункера. То есть партийцы заперли своего партийца в какой-то непонятный
после ареста.
Бункер. Я не знаю, где у нас бункеры расположены,
бункер,
кого куда там закрывают.
В штабе Московского военного округа.
И вот он оттуда.
Подземный командный центр.
Его туда заперли для того, чтобы ликвидировать, а тут он письма пишет.
Считается, что после ареста его туда поместили, он там написал письма товарищу.
Оригиналы показывают, нет? Оригиналы.
Фотокопии оригиналов в сети выложены. Так что с ними хоть более-менее как-то можно работать. Если можно, если фотография…
Они у вас доверие вызывают? Не вызывают?
Странно как-то это все.
Мне сам смысл происходящего
нет, то, что непонятен. Нет, то, что в момент оформления в московский бункер Московского военного округа он был мертв, у меня сомнений не вызывает, поскольку нет ни отпечатков пальцев, ни фотографий. При оформлении должны снять отпечатки пальцев и сфотографировать, правильно?
Ну, желательно. Ну, тут случай исключительный.
Извините, но этот исключительный случай проводил заместитель генерального прокурора товарищ Цареградский. Он что, не мог снять отпечатки пальцев?
Ну, лично он-то не снимает, это ж милиционер делает.
А он-то мог и он. Вы обучали.
Он не умеет, время. Наверное.
А, да, а штабной фотограф не мог сфотографировать Анфаса в профиль, тем более, что у других всех проходящих по этому делу все это было.
Ну, тут другое изумительно. Вот гражданина арестовали, а он пишет на волю письма друзьям и товарищам.
Ну, не друзья.
Неважно, соратникам еще кому-то ты не понимаешь, нет, что таким образом ты им приговоры раздаёшь.
Нет, в советской практике письма, написанные любым подследственным, любым заключенным на имя Сталина, генерального прокурора и товарища Калинина, они не должны были даже вскрываться администрации тюрьмы или лагеря. Они шли прямиком по назначению.
Он товарищу Сталину писал?
Он писал Маленкову.
Помер.
Он писал Маленкову, да, первому лицу в государстве. То есть право он имел и должны были доставить. Другое дело вопрос, насколько они подлинные. И был ли он жив к тому времени? Это вызывает очень большие вопросы.
А другие образцы почерка в сети есть? Нет?
Есть не в сети, есть в архивах, мы делали копии. Но там очень образцы, буквально вот на уровне нескольких слов или одной строчки, больших документов нет. Угу. Относящих к 50-м годам пока мы не отыскали. 20-е, 30-е, но почерк максимально.
Ну, это интересно было бы поглядеть, да, сравнить.
Конечно, интересно. Интересно. Найти для этого надо. Архивы Берии так и не нашли ведь.
Может, его и искать не надо, может, его сразу уничтожили, нет?
А что у него за архив? Нет, нет, хрущевские следователи искали архив Берии.
Искали?
Да, по воспоминаниям Серго, и, по крайней мере, его искали, к нему приезжали, спрашивали, где архив отца, то есть, по-видимому, он так хорошо закопал свой архив, что его так и не нашли.
Ну, как-то странно.
Ну, а многое, связанное с Берией, просто уничтожено.
Для человека с таким положением держать архив, я библиотеку еще могу понять, когда книжки какие-то, а какие-то документы, не знаю. А какие документы? Которые составляют государственную тайну, он где-то прятал?
Да, по крайней мере, известно, что после его так называемого ареста члены ЦК у него в сейфе искали документы первого спецуправления, то есть документы по атомным делам. Раз они их искали, значит, они не знали, где они находятся.
Ну, в сейфе это понятно, это же служебное помещение,
да, но раз
служебный
они...
сейф.
Ну, там говорилось так, что мы искали вот документы первого спецуправления, а нашли там женские чулки, любовные письма и так далее, и так далее.
Полный трусов был,
да,
сейф,
поэтому...
я помню, Познер,
да,
рассказывал.
Поэтому людям обычно интересно сейф полный трусов, а мне интересно, почему они там эти документы искали в этом сейфе? Что за необходимость была этим
среди
заниматься?
Трусов.
Не среди знаю. Трусов.
Не знаю.
Так что на самом деле очень-очень много странных вещей в нашей истории. Я просто еще раз хочу повторить, что первичный анализ всегда стилистический, и поэтому, если документ вызывает сомнения, лучше им не пользоваться.
Это неправильно, тоже повторюсь, потому что его можно использовать как пример. Обратите внимание, здесь вот это, вот это, вот это.
Так
вот
я,
это.
Собственно, так и делаю.
Вы говорите, пользоваться, Елена Анатольевна. Вы нет, сами себе все время противоречите.
Можно пользоваться предполагаемой фальшивкой, но нельзя пользоваться как историческим документом. Вот, кстати, пример, да, Виктор Илюхин в 2000-х годах, по-моему, ну, лет 10 назад, он сказал, что к нему обратился человек, который сам изготовлял эти документы, бывший чекист по заданию соответствующих органов, принес печать и штампы и принес папку. И при этом Илюхин задавался вопросом, а какие документы в этой папке фальшивые? Я к нему в свое время пришла, сказала, покажите папочку. Показала папочку, нашла фальшивый документ. Тут же нашла, вот сходу. Там среди прочих документов, которые производят впечатление подлинных, маленькая, значит, вот по типу этого указания, но на другую тему бумажка, где без входящих и исходящих данных от лица товарища Сталина говорится, что... А у него же был всегда классовый подход, да, и в 1939 году, когда брали Западную Украину и Западную Белоруссию, очень четко всегда разделяли на бедняков и не бедняков. Угу. И говорилось, что, значит... Польских и западноукраинских бедняков всячески оберегать было указание. А там говорится наоборот. что не считайтесь тем, что бедный человек, богат человек, если он заподозрен в связях с бандеровцами, то его, соответственно, арестовать или к стенке. Поскольку бумажка была и по другим данным подозрительна, ну, на Каличке у нас не писались документы. Тоса сказал, вот этот документ и следующий документ примерно такого же уровня. Скорее всего, там были еще.
Ну, это ж тоже только слова, как вы понимаете, что рассказать кому-то, что ко мне приходил человек, приносил вот это и говорил вот это, оно, мягко говоря, странное, да, бездоказательное. Странно. Да. Сомнений-то нет, что что-то подделывали и что-то подпихивали. Без этого обойтись не могло, ибо Хрущев лгал просто с планетарным размахом. Вообще такого брехло еще поискать, там, начиная с его разоблачительных докладов.
Вы знаете, любой фигней, в общем-то, обычно можно пользоваться. Потому что всегда, когда человек, как бы он ни врал, всегда там какие-то подлинные факты проскакивают. Но вот ничем подписанным Никитой Сергеевичем Хрущевым я не пользуюсь никогда. Потому что искать жемчужные зерна в этой куче – это себе дороже, и все равно, скорее всего, ничего не найдешь.
Это у вас какой-то странный подход, Елена.
Ну, просто овчинка выделки не стоит.
Ну как, это вам так кажется. Экспертизы, в первую очередь, должны быть экспертизы, которые устанавливают эту самую подлинность, потому что если вы брешете вот здесь, то в остальных местах, где фигурирует этот документ, вся брехня в мгновение ока выявится. Вот эти вот, ну как, это прикольно, конечно, да, вот так вот много всего. Я, например, не эксперт, я вообще и не историк, и вообще никаким боком не в материале. Мне отличить одно от другого невозможно, как любому простолюдину. Ну вот, граждане из Международного фонда «Демократия» нам преподносят вот такие вот
документы. Ну, они этим не интересуются, есть архивная ссылка?
Они очень сильно всем интересуются, оно специально подготовлено и специально
издано. Но что самое интересное, когда я просто не стала пользоваться сомнительными документами. Первое, что я сделала, это провела, когда стала еще работать. Первое, что я сделала, даже по теме Берия, провела такой вот первичный анализ документов и просто не стала пользоваться сомнительными источниками. Так вот, картина у меня сложилась совершенно другая.
Так это получается, что вы отсекаете все, что вам не нравится, а пользуетесь только тем, что вам нравится.
Нет, я сначала отсекла то, что вызывало сомнения, а уже потом стала складывать картинку.
Это одно и то же.
Нет, это разные вещи. Ну, когда ты делаешь это, не имея картины, ты не можешь отсечь то, что тебе не нравится.
Есть специальные учебники
есть.
Для историков. Называется дисциплина
источниковедения.
Да, неплохо этим интересоваться, неплохо подходить несколько с другой стороны. Я вас прекрасно понимаю, что у вас вот это вызывает подозрение, это вам не нравится и вообще, и поэтому вы этим не пользуетесь. А может оказаться с точностью наоборот, что то, что вам не нравится, оно настоящее.
Может. Я совершенно не против, если кто-нибудь вот это указание Сталина отдаст на экспертизу по поводу расстрела старух, стариков, старух, детей, его признают подлинным, я буду им пользоваться. Только желательно, чтобы экспертиза была независима, а не фонда демократии.
Да. Возвращаясь к самому началу, что это за чушь? Ну, что это за чушь? Какие бабы, какие дети, что их немцы посылают на наши позиции? Это зачем они их посылают, расскажите.
Зачем? Я могу рассказать, зачем их они посылают.
Зачем?
Немцы придумали эту бумажку. Причем придумали ее чисто, стилистика там чисто немецкая. У нас никогда не писали большевики и тому подобные вещи.
Да.
Читали по деревням, чтобы народ не бегал через линию фронта, поскольку линия фронта была очень странная в Ленинградской области, через нее кто только не ходил. Партизаны там в командировку в Ленинград ездили.
А что ж продовольствие не доставляли в промышленных масштабах?
Нет, ну грузовик.
Зачем дорогу жизни строили?
Ну, извините меня, грузовик все-таки не проведешь, а человек пройти может. И ходили через линию фронта, и партизаны ходили, и немецкие агенты ходили, да. Так чтобы еще и население не шлялось, скорее всего. Ну и просто в порядке, вот какие большевики-сволочи приказали там стариков, старух и детей убивать.
Вернемся еще дальше.
Я что думаю, это просто
документ, переведенный с немецкого языка.
Нет,
да.
В принципе, немцы могли получить подлинный приказ, перевести на немецкий, и потом в таком виде вы могли захватить наш. Тут ничего невозможного нет. Но вопрос, кто автор? Вопрос авторства по-прежнему остается. Тем более, что несколько позднее мы находим этот же документ уже с нашей архивной ссылкой. Документ, он... Это как ножик. Им можно хлебушек порезать, а можно человека пырнуть. Так же и тут. Документ, он документ. Вопрос, как мы им пользуемся. Как подлинным указанием Сталина или как немецкой фальшивкой. Ну, наше право пользоваться им и так, и так.
Так, спасибо большое, Елена Анатольевна. Весьма познавательно, интересно, как всегда. Приходите к нам еще.
Придем. Ну, так мы выкручиваемся как можем.
А на сегодня все. До новых встреч.